Екатерина Бриар. Попаданка вопреки дракону. Глава первая. Сияние жемчуга завораживало. Нина непроизвольно вздрогнула, когда ожерелье выхватили из ее рук. «Отдайте немедленно!» — потребовала девушка, но в очередной раз натолкнулась на холодный взгляд оценщика. Его фамильяр, хорек с белоснежной шерсткой, до этого момента безостановочно носился по гостиной, но, почувствовав настроение хозяина, остановился и презрительно пискнул на Нину. «А что же сам господин Листар?» Толстяк в круглых очках и зеленом форменном костюме оценщика щелкнул пальцами, и спустя мгновение на ожерелье появилась бирка с номером. Отыскивая футляр, он, словно невзначай, помахал украшением перед носом девушки. Но уже через минуту, то ли осознав, что перегнул палку, то ли в полной мере ощутив испепеляющий взгляд Нины, оценщик произнес:
«Добропорядочные люди платят по счетам, госпожа Роллинс».
«Если я не могу забрать ни одну из вещей, зачем меня сюда пригласили?» — возмутилась Нина, наблюдая, как ожерелье приемной матери отправляется в один из магических ящиков оценщика.
«Лично вас сюда никто не звал. При составлении описи имущества требуется присутствие должника или одного из его ближайших родственников», —
не преминул напомнить господин Листар. Он высокомерно глянул на девушку и добавил:
«Поверьте, я бы предпочел видеть здесь господина Алана Роллинса».
«Ищите ветра в поле», — отзеркалив взгляд, хмыкнула Нина. «Роллинсы меня официально удочерили, господин Листар».
«Поэтому я и впустил вас сегодня в дом», —
кивнул оценщик. На щеках Нины вспыхнул румянец гнева, но толстяк, занятый упаковкой огромной фарфоровой вазы, этого не заметил. Кое-как пристроив вазу в ящик, он обернулся к девушке.
«Что касается вещей, то вы вправе забрать все, что не представляет материальной ценности», —
сказал оценщик и путем невероятных усилий выдавил из себя вежливую улыбку. Нина в ответ на это лишь скептически приподняла бровь. Никаких сомнений. Господин Листар пытается выпроводить ее из гостиной. Вполне ожидаемо. За последние 2 часа Нина весьма преуспела в уничтожении его нервных клеток. Девушка немного поколебалась, а потом направилась к двери. Господин Листар смотрел ей вслед и, кажется, не верил своему счастью. Уже через 30 минут общения с этой особой он готов был признать, что у жены ангельский характер, а теще свойственна всего лишь легкая раздражительность. На полпути Нина обернулась и невинным тоном произнесла:
«Вы не заметили 2 оскола на вазе? А на серебряной заколке матушки сломана застежка».
На губах девушки расцвела пакостная улыбка, когда она услышала за спиной негодующий возглас. Теперь Листару придется копаться в ящиках, чтобы проверить ее слова, а потом вносить изменения в опись. Оказавшись в коридоре, Нина едва не налетела на еще одного оценщика. Этот тип, прижимая к груди позолоченный канделябр, бодро семенил по направлению к библиотеке.
«Да сколько вас тут?» —
прошипела девушка, решительно удаляясь от комнат, где имела все шансы наткнуться на коллег Листара. С самого утра по особняку Роллинсов сновали оценщики. Поправочка: бывшему особняку Роллинсов. Дом, как и все имущество, банк забрал за долги. Родители еще вчера переехали на съемную квартиру. Смотреть, как по комнатам шастают люди в зеленых костюмах, явилась только Нина. Разумеется, не из сентиментальных соображений. Девушка надеялась незаметно умыкнуть хоть что-то из ценностей. Накануне, когда к ним явился королевский пристав с уведомлением о выселении, Нина растерялась не меньше родителей. «Строго говоря, это даже кражей назвать нельзя», — уговаривала она себя, приглядываясь к забытому на отцовском столе серебряному портсигару. Увы, в случае с портсигаром, как и позднее с жемчужным ожерельем, господин Листар опередил Нину. Все, на чем останавливался взгляд девушки, безотлагательно отправлялось в магический ящик оценщика. Ее раздражение росло, а при упоминании Алана достигло пиковой отметки. Нина была попаданкой. В отличие от многих себе подобных, она не скрывала, а, пожалуй, даже наоборот, всячески подчеркивала этот факт своей биографии. Что бы вы почувствовали, если бы в 15 лет неведомая сила выдернула вас прямо с подмосковного школьного двора и забросила в магический мир? Шок и любопытство у девочки-подростка быстро сменились гневом и требованием немедленно вернуть ее обратно к семье и друзьям. Таких истерик центр попаданцев в Литории еще не видел. Нина бунтовала, отказываясь принять тот факт, что ее магия опасна для близких. Проснувшиеся способности она просила немедленно усыпить. Всплески силы в себе чувствовала, но из упрямства продолжала игнорировать. Каким оказался ее магический дар? Нина попыталась бы его скрыть, но... Когда по 5 раз на дню полностью меняешь облик, все без труда распознают в тебе метаморфа. Стоит отметить, что Нину перенесло в довольно крупное по здешним меркам государство – Адарон. В его столице Литории попаданцы давно перестали считаться диковинкой. Правящий монарх умел ценить магические ресурсы. По его указу в стране внедрили систему адаптации для попаданцев, включающую не только обучение и развитие дара, но и жизнь в семьях обычных адаронцев. Большинство выходцев из немагических миров попадали в Адарон в возрасте от 10 до 15 лет. Опекуны назначались им вплоть до поступления в магическую академию. Стать опекуном мог только человек с безупречной репутацией и сознающий всю ответственность этой работы. Да, именно работы. Ведь опекуны знакомили попаданцев с местным укладом жизни. С учетом доступности заклинаний, артефактов и волшебных существ, это часто оказывалось делом весьма нелегким. После 3 месяцев пребывания в столичном центре попаданцев, Нина стала замечать, что регулярные истерики больше не производят должного впечатления на персонал. Копировать перед зеркалом внешность знаменитости из прошлой жизни ей надоело, а желающих взять под опеку неуправляемую девчонку не находилось. Нина уже всерьез задумывалась о побеге и странствиях по Адарону, когда на пороге ее комнаты появились супруги Роллинс. Натаниэль и Глория Роллинс. Обоим чуть за 40. Респектабельная, но без вычурности одежда. В каждом жесте и слове легко угадывалось аристократическое происхождение. Нина от недостатка наблюдательности никогда не страдала, поэтому сразу поняла, что с этой парой что-то не так. Не очень-то они были похожи на тех, кто являлся за попаданцем в надежде подзаработать. О своих выводах она объявила с безапелляционностью 15-летней всезнайки, за что удостоилась сурового взгляда от смотрителя центра. Этот сухопарый старичок, пока представлял девушку Роллинсом, топтался на пороге ее комнаты, пребывая в полной уверенности, что здесь-то посетители точно надолго не задержатся. Есть ведь более покладистые и менее ершистые подростки. Зачем тратить время на эту невоспитанную девицу? Смотритель оказался крайне удивлен, когда Роллинсы не только решили потратить время, но и в тот же день забрали Нину к себе. Они не стали скрывать от попаданки причину своего приезда в центр. У Роллинсов было 2 детей. 20-летний Алан и 16-летняя Адриана. Сын в прошлом году закончил академию, а дочь... Адриана едва успела стать первокурсницей. Спустя месяц после начала занятий Роллинсы получили из учебного заведения конверт с траурной каймой. Тело Адрианы обнаружили в запертой изнутри аудитории зельеварения. Следствие так и не смогло выяснить, по какой причине остановилось сердце первокурсницы. Впрочем, для раздавленных горем родителей это уже не имело значения. Узнав, что Адриана тоже была метаморфом, Нина собралась возмутиться. Но в последний момент передумала. Словно поняв, какую резкость едва не выпалила попаданка, Натаниэль Роллинс протянул ей фото.
«Вы на нее не похожи, Нина. Как видите, мы не пытаемся в вашем лице обрести замену»,
произнес мужчина. Голубоглазая блондинка с фотографией безмятежно улыбалась попаданке. И Нина поверила. Конечно, впоследствии она не однажды проверила на прочность выдержку приемных родителей, но в тот момент, несмотря на все различия, эти люди нашли в ней что-то родственное. Нина осознала это вполне отчетливо. Боль от потери собственной семьи, ядовитой змеей, терзавшей ее все эти месяцы, постепенно начала сдавать позиции. Переезд к Роллинсам стал отправной точкой для важного изменения в Нине. У нее наконец-то появился интерес к магии. Не желание шокировать каждого встречного, копируя его облик, а стремление изучать свои способности, тренироваться в длительном перевоплощении. В итоге, как только Нине исполнилось 16, она поступила в магическую академию. К выпускному курсу она развела свой дар метаморфа до такого уровня, что могла мастерски копировать не только внешность, но и голоса людей. Несмотря на поддразнивание Алана, Нина умудрилась закончить академию с довольно высокими баллами. Алан, новообретенный брат. Первый год в доме Роллинсов прошел для Нины под знаком обожания этого златокудрого молодого человека. Это сейчас она морщится от досады, вспоминая, как идеализировала Алана. А в 15 он казался ей сошедшей с экрана кинозвездой. Талантливый некромант, забросивший занятия магией сразу после окончания академии. Алан не просто был красавцем. Он обладал невероятным обаянием и способностью располагать к себе людей. Банальный комплимент в его устах звучал как искренняя похвала. Избитые шутки принимали черты остроумия. Время, когда Нина краснела от каждой улыбки брата, закончилось, стоило ей обнаружить, что добродушие и веселость Алана всего лишь маска. В моменты, когда молодой человек думал, что находится в одиночестве, приветливая улыбка быстро сползала с его лица, а глаза приобретали решительный блеск. Он подолгу с ожесточенной сосредоточенностью что-то писал в своей записной книжке. Каков брат на самом деле? Что его заботит? Почему даже перед родителями он всегда разыгрывает весельчака? Этого Нина не знала и предпочла не совать нос в секреты Алана. Месяц назад ей пришлось об этом пожалеть. Алан исчез, оставив письмо, в котором извинялся за поспешный отъезд и обещал отправить весточку при первой же возможности. Вскоре он действительно написал. Сначала из приморского Сартра, еще через неделю из восточного захолустья Валлоны. Подозрительным это казалось только Нине. Родители были уверены, что сын готовит какой-то важный материал для возглавляемой им газеты. Но ради какой сенсации главный редактор магического сплетника решил исколесить страну? Газета была любимым детищем Натаниэля Роллинса. После того, как Алан закончил академию, он изъявил желание возглавить издание. Отец с радостью передал ему бразды правления. В дальнейшем он позволял себе только робкие замечания по поводу изменившегося содержания газеты. Магический вестник при Алане превратился в магический сплетник. Спустя 3 недели после исчезновения Алана к Натаниэлю Роллинсу заявился представитель банка, чтобы сообщить о долгах сына. Пока Роллинсы пытались выяснить, когда и при каких обстоятельствах Алан успел заложить дом и взять кредит на кругленькую сумму, прошел последний срок платежа. В распоряжении семьи остался только магический сплетник и весьма скромная сумма наличных денег, которых едва хватило на то, чтобы снять квартиру в приличном, но уже чуть менее респектабельном районе столицы. Родители не потеряли веры в сына, даже увидев заемные бумаги и размашистую подпись Алана на них. Глория Роллинс продолжала искренне верить в то, что произошла чудовищная ошибка. Алана подставили или ему пришлось судить денег кому-то из друзей. В любом случае, ее мальчик скоро приедет, решит все вопросы с банком, и они вернутся в свой дом. Супруг не разубеждал ее. Но по мрачному выражению лица Натаниэля Роллинса было ясно, что он не разделяет наивности Глории. Он сильно сдал за эти недели. Казалось, чем больше времени проходило с момента отъезда Алана, тем меньше он верил в возвращение сына. Когда встал вопрос о том, что делать с магическим сплетником, Нина робко озвучила приемным родителям свое желание возглавить газету. Последние полгода она провела в редакции, выполняя все поручения брата. Девушка писала короткие статьи о магических новинках и улаживала конфликты с читателями, которые приходили жаловаться на те или иные публикации. Может, Аллан и не всерьез называл Нину своей правой рукой, но все же в сложившихся обстоятельствах она посчитала нужным взять ответственность за редакцию на себя. Ведь продать магический сплетник не представлялось возможным. Наскатившееся до уровня бульварной газетенки издание попросту не нашлось покупателей. Отец сразу ее поддержал. Однако радость Нины была недолгой. Глория Роллинс высказалась решительно против ее работы в редакции. Представительнице аристократического, пусть и обедневшего за последние три поколения рода, претила сама мысль о том, что приемная дочь будет работать. Нина потратила целый день на уговоры, и в итоге они с матерью нашли компромисс. «Ты же понимаешь, дорогая, редакция — это временно, только до приезда Алана. К тому же тебе пора подумать о замужестве», — повторяла Глория после каждого упоминания магического сплетника. Нина покорно кивала и улыбалась. Спорить или тем более ссориться с матерью в ее планы не входило. Но в данный момент ей требовалось опередить оценщиков, отыскав в особняке хотя бы одну комнату, куда еще не сунул нос ни один из этих противных типов. Девушка медленно пересекла коридор, заглянув в каждую открытую дверь. Пока выходило, что оценщики уже везде успели развить бурную деятельность. «Придется попытать удачи на втором этаже», — подумала Нина, бесшумно проскользнув к лестнице. Пятью минутами позже попаданка убедилась в том, что оценщики успели похозяйничать и в ее спальне, и в гостевых покоях, и даже в комнате Адрианы. Девушка подошла к последней двери. Она была закрыта, но это уже не внушало оптимизма. К тому же заходить в комнату Алана совсем не хотелось. Нина вздохнула и потянула за ручку. Если бы не страх привлечь к себе ненужное внимание, в следующий момент она бы громко присвистнула. В комнате царил беспорядок, которого никак нельзя было ожидать от чистюли Алана. Нина отлично помнила, как брат полгода назад попросил служанку не утруждаться уборкой его комнаты. Джилли это только обрадовала, Нина удивила, а родителей? Кажется, они восприняли как должное то, что сын будет самостоятельно обновлять бытовые заклинания. Нина обошла кровать и распахнутый настежь шкаф. Алан явно собирался в попыхах. Одежда разбросана, вешалки свалены в кучу. Нина словно наяву увидела, как старший брат спешно перетряхивает гардероб, готовясь исчезнуть из их с родителями жизни. Бюро из лакированного красного дерева выглядело островком аккуратности среди царящего в комнате хаоса. Перепрыгнув через валявшиеся на полу брюки и рубашки, кажется, их было не меньше дюжины, Нина подошла ближе и выдвинула один из ящиков. Ни единого клочка бумаги, ни крохотного обрывка письма. Что бы Алан тут ни хранил, он успел это забрать с собой или позаботился уничтожить. Девушка уже не рассчитывала на везение, когда потянула на себя выдвижную панель, но та протестующе заскрипела. Нина из упрямства еще несколько раз ее подергала. После очередной попытки на пол с приглушенным стуком что-то упало. В глазах Нины вспыхнул огонек азарта. Может, удастся обнаружить нечто такое, что прольет свет на поведение брата или укажет, где его искать? Ох, она бы многое отдала за возможность высказать Алану все, что о нем думает. Разумеется, Нина бы помогла ему выпутаться из неприятностей, в которые он, судя по всему, угодил. Но сначала непременно бы высказала все, что накопилось. Девушка присела на корточки. Ее взгляд заскользил по ковру. Крошечная записная книжка в черной кожаной обложке обнаружилась возле стены, но Нина не смогла дотянуться до нее рукой. Пришлось лезть под бюро, чтобы ее достать.
«Что вы тут делаете, госпожа Роллинс?» —